Сир Булычев, Алиса и Гайдо. Фантастические повести и рассказы. Москва, Армада Пресс, 1999 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Узники Ямагири Мару. Повесть. Подводное кладбище. На каникулах после шестого класса каждый сам выбирал себе тему биологической практики. В маленьком коралловом домике биостанции на Гоголевском бульваре собрались все биологи. С утра над Москвой синоптики выстроили мелкий теплый дождь, потому что паркам и садам нужна была влага, наступало время цветения. Дождик уютно постукивал по молодым листьям, капли влетали в открытые окна. Жираф, злодей, существо доброе, но глупое, сунул голову в окно, полагая, что он спрятался от дождя. Пятикантроп Геракл попросил у Аркаши Сапожкова зонтик и гулял по дорожке, порой громко ухая, чтобы привлечь к себе внимание. Он был уверен, что, завладев зонтиком, уже превратился в человека. Остальным обитателям биостанции дождь не мешал, и поэтому они, в свою очередь, не мешали юным биологам. Первым рассказывали о своих планах на лето близнецы Маша и Наташа Белые. Они решили уехать со своими ручными дельфинами на Черное море, потому что у Медеи вот-вот должен родиться малыш. И сестры решили с детства учить дельфиненка человеческому языку. Они рассудили, что трудности с обучением дельфинов происходят из-за того, что учат обычно взрослых, а взрослые уже знают свой дельфиний язык, и новый учить им не досуг. Биологи одобрили решение близняшек, только Пашка Гераскин, который, разумеется, опоздал, сказал: «Первой фразой, которую выучит твой дельфиненок, будет: отстаньте от меня, люди!» «А что ты будешь делать, Паша?» — спросила Галина Петровна, наставник по биологии. «Я их не сформулировал», — скромно ответил Паша. «Может, вернусь к опытам по дрессировке белых грибов, чтобы они по сигналу сбегались в корзинки?» «Что очень показательно для твоего характера», — сказала Машенька Белая. «Один литературный герой уже придумал вареники, которые прыгали ему в рот». «Теперь твоя очередь, Алиса», — сказала Галина Петровна. «Хорошо», — ответила Алиса и подошла к стене, где висела географическая карта. «Только сначала я должна кое-что рассказать. 150 лет назад на Тихом океане бушевала война. В те дни 1941 года, когда немецких фашистов разгромили под Москвой, их японские союзники неожиданно, без объявления войны, напали на американский флот, который стоял в бухте Терл-Харбор на Гавайских островах. Впрочем, ведь вы и знаете историю». «Все равно рассказывай», — сказал Пашка. «Было морское сражение?» «Нет», — сказала Алиса. «Японский флот не подходил близко к Терл-Харбору. Но японские бомбардировщики поднялись с авианосцев и ранним утром сбросили тысячи бомб на американский флот. Самые сильные американские линкоры были потоплены, и поэтому японцы смогли послать корабли с десантом на юг и в несколько месяцев захватили всю Юго-Восточную Азию. Но постепенно их наступление остановилось. Война затягивалась, японцам все труднее было вывозить из оккупированных стран награбленное добро. Американские подводные лодки топили их транспорты, а самолеты бомбили их. И вот теперь о том, что мало кто знает. В начале 1944 года японцы собрали большой конвой. В нем было около 30 транспортов и танкеров. Охраняли их два крейсера и авианосец Сикаку. Этот конвой собрался в Сингапуре и взял курс на остров Яп. «А что эти транспорты везли?» — спросил Джават Рахимов. «Ну, на некоторых было награбленное добро, каучук, нефть, тиковое дерево, олово. Были там и транспорты с войсками, танки, пушки и солдаты, которых отправляли, чтобы укрепить гарнизон Марианских островов, где готовились высадиться американцы. Алиса показала на длинную дугу островов. Утром 3 февраля конвой был замечен американским самолетом, как раз когда он приближался к атоллу Моруту, вот здесь, вот. Самолет сообщил о конвое, и тут же с американских авианосцев поднялись бомбардировщики. В этот район вышла волчья стая. «Что?» — удивился Пашка. «Так называли группу подводных лодок. Они нападали на добычу все вместе, как стаи волков. 3 часа длилось избиение конвоя. Некоторые корабли пытались спастись в лагуне атолла Моруту, их разбомбили уже там». «Все это очень интересно», — сказала Галина Петровна. «Но какое отношение это имеет к твоей практике? Через много лет после войны на атолле Моруту побывали биологи, и они обнаружили интересную вещь. Оказывается, потонувшие корабли постепенно превращались в рифы. На них селились кораллы и водоросли, гнездились колонии рыб, моллюсков, причем там удалось найти даже новые виды морских существ. Ведь эти искусственные рифы были железными, в танкерах была нефть. Все это влияло на состав воды в атолле. Кораллы, например, росли там втрое быстрее, чем на обычных скалах. Уже много лет никто не бывал на атолле Моруту, и, по-моему, очень интересно поглядеть, что там сейчас происходит. К тому же на острове Яб, — Алиса показала указкой на карту, — теперь есть морская ферма. Им хочется узнать, нельзя ли устроить филиал фермы на атолле Моруту. «А чего они сами не съездят туда?» — спросила Машенька Белая. «У них людей не хватает. Поэтому они обрадовались, что я собираюсь на атолл, и дадут мне батискат». «Кого дадут?» — спросил Пашка. За Алису ответила Машенька. «Ты что, батиската не видел? У нас на Черноморской станции 5 штук. Это катер, который может идти по морю, а если надо, спускается на любую глубину». «Вот тут недалеко, — сказала Алиса, — есть Марианская впадина, глубочайшая в океане, больше 10 километров. Батискат может опуститься туда, и ничего с ним не случится». «И ты одна поплывешь?» — спросила Машенька. «Если никто из вас не хочет поехать со мной, я и поищу себе попутчика в Индонезии. Сегодня же позвоню тамошним юным биологам», — сказала Алиса. «Погоди», — прервал я Пашка, — «есть вопрос. А сокровища на кораблях были?» «Может, и были», — ответила Алиса. «Их даже искали. Кто-то писал, что на Ямагири Мару хранилась годовая добыча рубинов из Бирмы. Подводники туда опускались, но ничего не нашли». «Очень любопытно», — сказал Пашка. «Возможно, я отправлюсь на практику с тобой. Тебе может пригодиться, мужчина». «Честно говоря», — сказала Алиса, — «я бы предпочла другого спутника. Ты очень склонен к романтике, а там надо работать». Таинственный убийца. Остров Яб, место тихое, в стране от больших путей. На нем расположен один из природных заповедников Тихого океана. Там нельзя строить никаких предприятий. На острове есть небольшой городок с современными зданиями, школами и больницами. Там же лаборатории и правление подводной фермы, где и работает большинство жителей острова. Но на другом берегу острова осталось несколько деревень, точно таких, какими они были 100 и 200 лет назад. Живут в них в основном старики и малыши, которым все рано идти в школу. Остальные островитяне приезжают в эти деревни в отпуск отдохнуть, порыбать. Алиса с Пашкой заглянули в правление фермы. Там никого не было. Время обеденное. Тогда они пошли погулять по берегу, заглянули в деревню, потом славно искупались в теплом ласковом море и улеглись на берегу. «Все-таки неплохая у тебя идея», — сказал Пашка. «Практика у Северного полюса скучная, гораздо скучнее». «Я и к Северному полюсу соберусь», — ответила Алиса. «Не спеши. А знаешь, я перед отъездом подключился к информатору. Попросил проверить, что сохранилось в архивах по поводу Ямагири Мару. Этот транспорт в самом деле шел из Рангуна, а в показаниях на процессе военных преступников полковник Судзуки, который отвечал за погрузку, сообщил, что в последнюю минуту на корабль была доставлена стальная шкатулка с рубинами». «Оставь свои мечты», — сказала Алиса, переворачиваясь на живот. «С непривычки можно и обгореть. Ведь все утром они были в Москве, где прохладно и моросил дождик. Подводники обследовали капитанскую каюту. Там ничего нет. Не стал спорить Пашка. А в трюмах знаешь, что было? Забыла. Кажется, рейс. Никакой не рейс. Танки. Танковую бригаду перебрасывали на Сайпан.
Может быть.
Алисе было лень разговаривать. Налетел теплый ветер, зашуршал листьями пальм, высохший кокосовый орех валялся на песке, море накатывалось на берег мягко и тихо. «Давай еще разок скунемся», — сказал Пашка. «Иди», — сказала Алиса. И Пашка побежал к морю. Повернув голову, Алиса глядела, как он вбежал в воду, подняв фонтан брызг. И тут же, сверху, от деревьев послышался крик «Назад! Немедленно назад!» По берегу к воде бежал высокий, очень худой, почти черный человек в плавках и голубом тюрбане. Алиса узнала его. Они говорили по видеофону всего 2 дня назад из Москвы. Это был доктор Арамсанг, директор подводной фермы. Алиса вскочила, Пашка не слышал, он бултыхался в воде. Санг, не обращая на Алису внимания, пронесся мимо и врезался в воду, как пуля. В несколько секунд он настиг Пашку, схватил его и поволок обратно к берегу. А так как Пашка не понял, что происходит, и вообразил, что на него напал пират-людоед, то он сопротивлялся изо всех сил. Только минут через 5 на берегу наступило спокойствие. Пашка уселся на песок рядом с Алисой. «Можно было позвать нормально», — сказал он недовольно. «Я вам не добыча».
«Я звал», — сказал Санг. «Никто не откликался».
«Он звал», — подтвердила Алиса. «Только не знаю почему».
«Остров небольшой. Приезжающих нет», — ответил Санг. «Так что все знают, в море купаться нельзя».
«А что?» «Акулы!» — обрадовался Пашка. «Ему теперь рассказов на год хватит».
«Хуже», — ответил Санг, — «смерть. Я как узнал, что вы прилетели на остров, сразу кинулся вас искать. Вернее всего, гости из холодной страны сразу захотят искупаться».
«Смерть?» — воскликнула Алиса. «Я не преувеличил», — сказал Санг. «У нас серьезные неприятности». «Как вы знаете, отделения и фермы разбросаны по всему океану. В некоторых разводят молоть осьминогов и тунца, в других — жемчужниц. Впрочем, вы все это потом увидите. Есть и лаборатории, инкубаторы, большое хозяйство. 6 дней назад кто-то напал на садок осьминогов, и они погибли».
«Может, уплыли?» — спросил Пашка, который все не мог простить Санку, что тот его столь неуважительно вытащил из воды.
Сетки были разорваны, от осьминогов почти ничего не осталось. Но кто виновник нападения, известно. Ничего подобного раньше у нас не было.
А где-нибудь было?
Что-то похожее случилось весной, севернее, у острова Сайпан, на краю Марианской впадины. Кто-то разорил там жемчужную отмель, сожрав всех моллюсков, и снова никаких следов.
«Неужели никто не следит за этими садками?» — спросила Алиса.
«После того, как погиб еще один садок, мы удвоили бдительность. Прошел всего день, как раздался сигнал тревоги. Его подавал кошелот. Палау, хрустное животное, большой наш друг, он часто приплывал к нам».
«Как кошелот может подавать сигнал?» — удивился Пашка.
«У тех китов и кошелотов, за которыми мы наблюдаем, есть передатчики. Мы всегда знаем, где находится кит, как он себя чувствует». Палау передавал сигналы страха и боли. Потом связь прервалась. Мой помощник немедленно сел во флайер и помчался в тот квадрат. Там Палау не было. Мы послали туда батискат, и он отыскал то, что осталось от Палау. Обглоданный скелет. На костях кошелота были следы мелких, острых зубов, такие же, как на сетках садка осьминогов. Судя по следам, владельцы зубов невелики, а это еще больше запутывает картину.
«Значит, ничего не известно?» — спросила Алиса.
«Объявлена тревога. Во всем районе от Марианской впадины до наших островов купаться запрещено. Ищем Рансанг поднялся. «Пойдемте, я вас накормлю, а потом решим, что делать. Может быть, отложить ваше путешествие?» И они пошли по узкой тенистой тропинке к станции. «В Батискате нам ничего не грозит», — уговаривала Алиса Санка. «Никакая рыба его не одолеет». «Тогда я должен взять с вас слово», — сказала Рансанг, «что вы не будете покидать Батискат ни при каких обстоятельствах и будете поддерживать с нами постоянную связь». «Нет вопросов», — сказал Пашка, — «обещаем». Пообедав, они втроем спустились к пристани, где был пришвартован батискат. Он был похож на веретено с полушарием наверху. Полушарие было прозрачным для наблюдений. К тому же батискат был снабжен иллюминаторами по бортам и спереди. Внутри было тесно, он был рассчитан на двоих исследователей. В задней части была небольшая каюта, под стеклянным полушарием размещалась рубка. Батискат был снабжен манипуляторами, которые выдвигались по сторонам переднего иллюминатора. Когда они подошли к кораблику, из люка появился робот, который доложил, что все системы батиската проверены, вода и пища в расчете на неделю автономного плавания, связь работает нормально. Так что ничто не мешало с утра отправиться к Атоллу Маруту. Атолл Маруту. Алиса с Пашкой отправились в путь на рассвете. Море было синим, по нему катились редкие пологие валы. Небо было еще темным, только там, где должно было подняться солнце, тянулись рваной марлей перистые облака. Отплыли. Пашка проверил, как работает связь. Верхний прозрачный колпак юные белки сдвигать не стали, из него в трубку влетал влажный прохладный ветер и мелкие соленые брызги. Алиса пустила батискат быстрее, он подпрыгнул, как жеребенок, и пошел, срывая верхушки валов и ударяясь о воду, отчего получались хлесткие гулкие удары. Пашка вышел на связь с фермой, а Рансанг пожелал им счастливого пути и напомнил об осторожности. Путешествие проходило без приключений. Часа через два Алиса поставила батискат на автопилот, а сама приготовила завтрак. На Пашку было мало надежды, он отличался склонностью к экспериментам, и потому обед в его исполнении оказался несъедобным. Еще через час они добрались до Атолла Маруту. Атолл — кольцо коралловых рифов, окружность около 10 километров. С запада в кольце был разрыв, достаточно широкий и глубокий, чтобы туда мог войти океанский корабль. На восточной стороне разрывов не было, там даже росли пальмы и кустарник. В центре лагуны поднимались два голых острова. Алиса снизила скорость. Пашка приклеился к переднему люку. Лагуна была прозрачной, и вода пронизывала солнечными лучами. «Ничего нет», — сообщил Пашка. «Дно неровное, скалы, камни». «Да никаких кораблей! Ты уверен, что мы в правильную лагуну приехали?» «А ты с поверхности ничего и не увидишь», — сказала Алиса. «Ведь полтора века прошло». Батискат пересек лагуну и ткнулся носом в противоположный берег. Они устроились под большой кокосовой пальмой. Пашка сразу углядел орехи, разулся и полез наверх, цепляясь ногами, как обезьяна. А Алиса принялась читать отчет прошлой экспедиции. Пашка добрался до середины острова, устал и решил нарушить договор с Санком. Он тихонько отошел подальше по берегу и вошел в воду с внешней стороны лагуны. Из песка высовывались острые кораллы, волны норовились бить с ног, а глубина все никак не начиналась. Наконец он зашел по пояс и поплыл. Когда Пашка оглянулся, ему показалось, что берег уже далеко, и он, хоть и хорошо плавал, встревожился. Одно дело плавать в Черном море, другое — в Тихом океане. Пашка поплыл обратно, и в этот момент его кто-то больно укусил за ногу. Пашка буквально подпрыгнул под водой и попытался достать рукой до больного места. Что-то тонкое, словно жгут водорослей, попало ему в пальцы. Он рванул, но боль не уменьшилась. Тогда Пашка понесся к берегу. Изо всех сил он ударил с коленом о песок и выскочил на мелководье. Ковыляя к берегу, Пашка разглядел, что в руке у него не водоросли, а тело длинной, тонкой, красивой, полупрозрачной рыбки. Голова же рыбки, небольшая, усеянная мелкими зубьями, осталась на коже. Она так сильно вцепилась в икру Пашки, что даже после смерти не разжала зубов. Ранка немного кровоточила и болела. Может, потому что в нее попала соленая вода, а может, эту, конечно, Пашка испугался больше всего. Рыбка была ядовитой. В мрачном настроении Пашка побрел к Алисе. Алиса была так погружена в расчеты, что его пятиминутного отсутствия не заметила. Пашка не стал бы ей рассказывать о своем проступке, если бы не страх умереть от ядовитых зубов. «Алис, — сказал, — ты, конечно, не волнуйся, но на меня напало морское существо. Боюсь, что ядовитое».
«Что?» Алиса сразу вскочила. «Как оно забралось на берег?»
«Оно, может быть, и не забралось, — сказал Пашка. — Я с ним встретился там».
Он сказал на море. «Покажи».
Алиса присела на корточки рядом с Пашкой и осмотрела ранку. Края ее немного припухли, кровь уже не шла. Алиса прыгнула в батискат, достала оттуда аптечку, отыскала в ней универсальное противоядие и смазала им ногу Пашки. Пока она занималась лечением, до нее дошло, что Пашка нарушил запрет. «Ты как там оказался?» — грозно спросила Алиса. «Понимаешь, Пашка искал серединку между правдой и ложью, в которую и самому можно поверить. Ведь если не поверишь сам, как убедишь остальных? Я пока лазил на пальму, весь извозился, вот решил ноги помыть. Отошел от берега шагов на 100, эта рыбка на меня и кинулась». «А почему голова мокрая? Волна налетела?» — сказал Пашка. «Он сам себе поверил. Щиплет, хватит мне мазать. Вот когда разболится, тогда раскаешься. Какая из себя рыбка была? Тонкая, полупрозрачная, а зубы острые. Она так вцепилась, что голова оторвалась. Даже рассказывать противно. Сиди здесь и отдыхай», — сказала Алиса. «Если будет хуже, я тебя отвезу обратно. И зачем только я согласилась взять тебя с собой? Балласт». Алиса оставила Пашку на берегу и в первое погружение пошла одна. Но прежде она связалась с фермой и сказала, что все в порядке. Она не стала рассказывать о приключении Пашки, потому что взрослые всегда преувеличивают опасности. Санг приказал бы свернуть экспедицию. Алиса кинула последний взгляд на Пашку, который сидел под пальмой, вытянув ногу и воображая себя раненым конкистадором. Потом закрыла колпак и осторожно повела батискат вниз, в зеленую глубину лагуны. Вокруг сновали тропические рыбки, разноцветные, причудливых форм. Одни носились стайками, другие проплывали неспешно. Спугнутая батискатом, сверкнув злым глазом, проплыла хищная мурена. Полупрозрачные медузы покачивались перед иллюминатором. Здесь у первого из затонувших транспортов было неглубоко. Транспорт почти дотянул до суши, и раньше его мать даже выступали на поверхности воды. Кораллы поднялись букетами черных, розовых и белых цветов. Потом Алиса увидела красную губку, по которой ползла пятнистая морская звезда. Она согнала звезду манипулятором и сорвала губку. Стайка тропических рыбок пронеслась мимо иллюминатора, что могло их испугать. Потом Алиса увидела горбатого краба, боком убегавшего по коралловому кусту. За крабом гнались полупрозрачные рыбки. Они изгибались, тыкались маленькими головками в панцирь. Алиса включила камеру, которая начала снимать эту сцену. За краба Алиса не волновалась. Никакой рыбки, даже зубастой, не прокусить его панциря. Но тут она поняла, что дела краба совсем не так хороши, как показалось вначале. Рыбки облепили краба так, что Алиса ничего не видела. Потом рыбки рассыпались по сторонам, и на дне остался объеденный панцирь. Так как Алиса никогда таких существ не встречала, она попросила бортовой компьютер определить их. Почему-то тот не смог дать ответ. Но надо было работать. С помощью манипулятора Алиса сбила кораллы с возвышения на бывшей палубе. Под слоем кораллов обнаружился очень большой ржавый шар. Компьютер ожил и сообщил, что это морская мина, поэтому он не рекомендует чистить дальше. Алиса согласилась и решила подняться, поглядеть, как себя чувствует Пашка, и заодно рассказать ему про нападение на краба. Про мину она рассказывать не будет. Исследовательский зуд заставит ее друга тут же нырнуть и что-нибудь отвинтить. Пашки на берегу не было видно. Алиса встревожилась и погнала батискаф к пальмам. Уже въезжая на берег, она увидела Пашку. Он, оказывается, вывел себе в песке яму и улегся в нее. Там было прохладно, и Пашка мирно заснул. Алиса будить его не стала. Проверила, как нога, припухлость была невелика, и, видно, Пашку не беспокоила. Поэтому Алиса стала готовить чай. Конечно, проще и быстрее было бы сделать это в батискафе, но глупо сидеть в каюте, когда такая погода. Она вынесла чайварку на берег. Пашка проснулся, заявил, что ему снился страшный сон и хотел снова идти купаться. Алиса, которой самой до смерти хотелось поплавать, начала спорить с ним, и в конце концов они решили, что возьмут с батискафа рыболовную сеть и отгородят ею кусочек океана. Пока они этим занимались, позвонил Арансанг, и Алисе пришлось бежать в рубку, чтобы поговорить с ним. Арансанг был полон подозрений. Не купаются ли юные биологи? Он сказал, что поступил еще один сигнал, на этот раз от дельфинов. Кто-то напал на них. Сейчас поднимаются флайеры спасательной службы. Если Алиса заметит что-нибудь подозрительное, надо сразу же сообщить на ферму. В отгороженном садке было мелко, пришлось лечь на дно, чтоб поверить, что плаваешь. С востока шли темные облака, они громоздились на горизонте. И когда Алиса после купания помыла чашки и принесла их в рубку, она спросила у компьютера, что с погодой. Тот сообщил, что надвигается шторм. Быстро наступал вечер. Он был коротким, потому что солнце нырнулось из-за облака, которые поднимались над океаном. Океан затих. Катились по нему невысокие, маслянистые, черные волны. Пальмы опустили листья, словно покорно ждали нападения. Алиса с Пашкой посидели немного на берегу, но было тревожно и даже страшновато. Низкий атолл почти не поднимался над океаном, и казалось, что они совсем одни под громадным недобрым небом. И когда первый порыв ветра достиг атолла, он был таким могучим и всесильным, что поднял к небу песок и согнул до земли покорные пальмы, словно хотел показать, что ему ничего не стоит сдуть и Алису с Пашкой. Алиса сообщила на ферму, что они переждут ураган в батискафе, уговорила Пашку уйти внутрь, и они спустились под воду. Под водой они ночевали. В погоне за кладом. Пашка проснулся первым и в ужасном настроении. Разумеется, он куда лучше провел бы каникулы в любом другом месте Земли или Солнечной системы. Вот он должен бегать от рыб и ночевать в железной банке. Алиса не стала с ним спорить, потому что ему этого больше всего хотелось. Она приготовила кофе, потом вышла на связь с фермой. Дела на ферме были хуже некуда. Вечером загадочно погибла стая дельфинов. Причем трагедия произошла всего в 50 милях от атолла Маруту. Когда Алиса попрощалась с Санхом, Пашка ворчливо сказал, что удивляется, почему Алиса не сообщила о том, что на него напала рыбка, ведь не исключено, что он может погибнуть. «Ну что ж», — сказала Алиса, — «сейчас я снова свяжусь с фермой, пускай за тобой прилетят, полежишь в госпитале». «Ты с ума сошла?» — возмутился Пашка. «Из-за жалкой царапины ты хочешь упрятаться мне в больницу? Но тебе, наверное, больно ходить? Лучше давай выберемся наружу, поглядим, что осталось от атолла». Ураган миновал, и если не считать одной сломанной пальмы, ничто о нем не напоминало. Пашка побежал по берегу поглядеть, не выкинули ли волны старинную бутылку с просьбой о помощи или мешок с дублонами. Но ни бутылки, и мешка с дублонами он не отыскал, но мысль о кладе к нему вернулась. Зато Алисе повезло больше. На песке она отыскала выброшенную волной полупрозрачную рыбку из старых знакомых. Теперь бортовой компьютер мог изучить ее более детально. Заработали анализаторы. Потом электронный мозг ответил, вид ему неизвестен, но ясно, что это мутация, причем недавняя. По составу микроэлементов в тканях можно утверждать, что эта особь еще недавно обитала в Марианской впадине. Почему она покинула глубоководье и появилась здесь, неизвестно. Это было очень интересно и очень похоже на открытие. Но пора было исследовать подводные кладбища. За первые 2 часа они предварительно осмотрели 6 кораблей, лежащих в лагуне. Алиса научилась угадывать их очертания, несмотря на заросли водорослей и наросты кораллов. Пашка, который раньше на тропических атоллах не работал, был в полном восторге от разноцветия этого подводного мира, от всех этих полосатых рыб и пятнистых морских звезд, от голубых креветок и красных крабов, от кораллов, похожих на деревья, от губок и моллюсков, схожих с цветами. Но скоро Пашке надоело помогать Алисе фотографировать кораллы, измерять их размеры и скорость роста. Ему не терпелось поглядеть на Ямагири-Мару. Ямагири-Мару лежала в глубине, вне лагуны. По Алисиным планам ее очередь дойдет дня через 2. Но Пашка буквально умолил ее отправиться к транспорту. Они нашли транспорт не сразу, пришлось включить прожектор. Глубина там была около 100 метров. Подводный мир не так богат и разнообразен, как в лагуне. Транспорт лежал, склонившись на бок. Одна из труб не упала и казалась старинной крепостной башней, обвитой плещом. От удара о дно, а может от бомбы, транспорт раскололся, и между кормой и остальным корпусом зияла темная пропасть. «Нам туда», — сказал Пашка. «Зачем?» — спросила Алиса. «Поглядим. Где лежит шкатулка с рубинами?» — просто ответил Пашка. «Опять ты за свое. Ну, попробовать-то можно!» Алиса колебалась. Будь она взрослым исследователем, наверное, она бы отказалась послушать Пашку. Но в 12 лет любому хочется приключений. В этот момент их вызвал Арансанг. Беды не оставляли ферму. Невидимый враг во время урагана напал на один садок. Кроме того, пропал без вести турист, прилетевший на Яб. Скорее всего, не послушался. Ушел купаться. «Неужели никаких данных нет?» — спросила Алиса. «Установили 2 факта, но пока не знаем их значения. Во-первых, мы теперь точно знаем, что у бандитов маленькие острые зубы. Во-вторых, собрали все сведения о подобных нападениях за последние недели. И теперь можно сказать, что они начались в районе Марианской впадины, к востоку от острова Сайпан, и постепенно перемещаются к юго-западу. А как у вас дела?» «Мы осматриваем корабли. Очень интересно». Санг пожелал счастливой работы и напомнил об осторожности. И они попрощались до обеда. Пашка включил манипуляторы и с их помощью очищал проход в сеть, что вела в трюмы корабля. Что-то, сказанное Араном Сангхом, встревожило Алису. Что там Рианский впадин? Может, она и вспомнила бы, но Пашка громко спросил. «Ну как мы, спускаемся или нет?»
«Спускаемся», — сказала Алиса.
«Алиса», — сказал Пашка, — «видишь коридор?» Это был не коридор. Это было громадное отверстие, которое зияло перед ними, было трюмом. Оно, словно открытая дверь, манило внутрь. Батискат осторожно приблизился к отверстию. Оно было достаточно широким, чтобы в него прошли 10 батискатов. Трюм был уставлен ящиками и контейнерами. Когда-то толчками сползли к борту. Потом за долгие годы водоросли и кораллы обжили эти искусственные скалы. Алиса увлеклась работой. Манипуляторы трудились, отбивая образцы для исследования. Пашка маялся. Ему хотелось проплыть глубже, в трюм, и посмотреть, что там, но он пока терпел. «Интересно, правда?» — спросила Алиса, разгибаясь. Руки устали работать с манипуляторами.
«А ты не заметила одной детали, которая бросилась бы в глаза любому элементарному Шерлоку Холмсу?» — спросил Пашка. «Где рыбы? Где креветки? Где крабы? Почему даже морские звезды не хотят здесь жить?»
И в самом деле, в пещере трюма ничто не двигалось. Лишь губки, кораллы и водоросли обитали там. И ни одного животного.
«Здесь какой-то яд», — предположил Пашка.
«Вряд ли», — сказала Алиса. «Если бы был яд, водоросли и губки тоже бы погибли.
Но он может действовать только на животных, понимаешь? Скопился здесь за 100 лет».
И тут, как бы нарочно, чтобы опровергнуть Пашку, рядом с иллюминатором полупрозрачной массой проплыла целая стая знакомых рыбок. Они выплыли из глубин корабля и спешили наверх. Некоторые заметили батискат и начали кружиться возле него, даже пробовать на зуб. «Тогда яд на них тоже не действует», — сказала Алиса, и схватилась за рычаги манипуляторов, чтобы выпустить тонкую сеть и поймать несколько рыбок.
«Давай проплывем еще несколько метров вглубь», — сказал Пашка. «Глядим, как там».
Батискат плыл как бы по просторному залу, украшенному гирляндами к Новому году и устланному зеленым пышным ковром. Наконец впереди показалась стена, переборка, в ней был проход.
«Вроде больше ничего интересного», — сказала Алиса. «Впереди самое интересное», — ответил охотник за сокровищами.
В плену. Медленно и осторожно батискат вплыл в следующий отсек. Прожектор выхватывал из черноты сплетение водорослей. Неясные очертания предметов, которые настолько потеряли форму, что невозможно было угадать, чем они были когда-то. Алиса вела батискат на самой малой скорости. Проход становился все теснее, и пора было поворачивать обратно. Поэтому Алиса остановила батискат и включила манипуляторы, чтобы они взяли образцы флоры. И тут она увидела впереди серое движение. Она перевела туда луч прожектора и не сразу поняла, что видит громадное скопление полупрозрачных рыбок, которые сплелись в шар диаметром 2 метра.
«Попробуй их тронуть манипулятором», — сказал Пашка.
Рука манипулятора двинулась вперед, и в то же мгновение шар распался, превратившись в серое облако, которое заполнило собой весь трюм. Рыбки с яростью бросились на батискат, и видно было, как они бессильно скребли его маленькими зубами. Часть их стала отступать, утекая серой рекой в темный проход сбоку. Алиса двинула батискат вслед за ними. Рыбки продолжали атаковать подводный кораблик. Они облепили иллюминаторы, и все, 10 метров, — сказала себе Алиса, — и назад. Перед ними поднималась преграда, схожая со скалой, и надо было подняться наверх, туда, где над скалой кишели тучи рыбки. Некоторые ныряли внутрь скалы, которая, видно, была полой. «Алиса, знаешь, что это такое?» — воскликнул Пашка. «Это же танк!» И в самом деле можно было различить орудие, которое смотрело прямо на них и казалось зеленым, обросшим мхом бревно. Рука манипулятора содрала сверху слой губок, и под ним обнаружилась орудийная башня.
«Погляди с той стороны, это тоже танк?»
Алиса приказала манипулятору обследовать скалу справа. Видимость была плохой. В дополнение к туче рыб, которые мешали смотреть, манипулятор, освобождая танк от губок, поднял тучу ила. «Подождем», — сказала Алиса. Но ждать не пришлось. Манипулятор задел за столб или стойку, впрочем, они так и не узнали, что это было. Сгнивший и проржавевший внутри корабль был настолько ветхим и перегруженным населившими его кораллами, губками и водорослями, что потолок трюма не выдержал и медленно, как в кошмарном сне, начал опускаться на них. Многотонный груз верхних палуб упал сверху на батискат и вдавил его в пол. Видимость сразу пропала. Батискат, хоть и рассчитанный на многоразовые перегрузки при глубоководных погружениях, застонал от неожиданного удара. Казалось, что он расколется, как орех. Свет в батискате погас. Треск был невыносимым и зловещим, и так Калиса с Пашкой сначала не поняли, что произошло. Они скатились к стене рубки, а на них в полной темноте посыпались разбитые приборы. Потом стало очень тихо, так и медленно ухали, устраиваясь поудобнее железные балки переборок. «Ты жив?» — спросила Алиса. «Жив», — ответил Пашка. «У него аварийное питание есть?» Алиса нащупала пульт. Пульт был почти цел. Третья кнопка справа. Зажегся свет. Алиса выбралась из-под опрокинутого кресла. Болела рука. Как только они немного отдышались и поняли, что воды в батискате нет, Алиса включила прожектор. Он горел, только перестал двигаться. Вода за иллюминатором была мутной настолько, что не разглядишь ничего за метр. «Придется подождать», — сказала Алиса, — «пока муть уляжется, а то мы не знаем, куда плыть». «Назад!» — уверенно сказал Пашка. «Нас не переворачивало, просто повалило на бок». «Хорошо бы», — сказала Алиса. Она не хотела пугать Пашку, но сквозь муть она постепенно различила темную массу, навалившуюся на верхний прозрачный колпак. К тому же перед передним иллюминатором протянулась рука манипулятора, которая торчала под неестественным углом. Алиса включила манипулятор. Видно было, как металлическая рука вздрогнула, но не послушалась приказа. Батискат застрял в груди металла. Алиса поняла, что их спас танк. Он принял на себя груз переборки, отчего его пушка еще более склонилась к нему. «Давай задний ход», — сказал Пашка, — «и вырвем эту железку. Проще простого». Но проще простого не вышло. Манипулятор застрял так прочно, что, сколько ни давала Алиса задний ход батискату, тот не мог вытащить застрявшую руку. Алиса выключила двигатель и вытерла пот. «Не получается», — сказала она. «Надо думать».
«Думать не надо», — ответил Пашка. «Будем действовать так. Я выхожу наружу через задний люк. Он свободен. Отрезаю манипулятор. Горелка у нас есть».
«А рыбы?» — спросила Алиса.
«В скафандре они не страшны».
Сказав эти слова очень неуверенно, Пашка тут же потерял долю энтузиазма. С этими рыбами у него были связаны неприятные воспоминания. «Ладно», — сказала тогда Алиса, — «я лучше умею обращаться с горелкой. Ты и курса подводных работ не проходил». Пашка начал возражать, но Алиса его не слушала. Она надела скафандр и вошла в переходник, небольшой отсек, который наполняется водой, если надо выйти наружу. Задраила за собой внутренний люк, в переходнике было темно. Потом включила шлемовый фонарь, и свет его уперся в близкую стену, высветив на ней каждую царапину, каждую каплю влаги. Забортная вода с шипением стала подступать в переходник. Алиса приготовилась к тому, что сейчас можно будет открыть внешний люк. Потом надо будет как можно быстрее сделать 3 шага к основанию защемленного манипулятора и сразу включить тяжак. И в этот момент она почувствовала болезненный укол в ногу, тут же второй. Алиса направила луч фонаря в воду и поняла, что в воде кишат тонкие длинные рыбки, яростно вонзающиеся зубами в скафандр и прокусывающие прочнейший материал скафандра. У Алисы хватило самообладания не драться с ними, не отгонять их. Она поняла, что ее единственное спасение — тут же откачать из переходника воду. Но вода уже достигла горла, и руки под водой двигались куда медленнее, чем в воздухе. К тому же она держала в одной руке горелку, а другой непроизвольно отдирала рыбок от скафандра. Пока она догадалась выпустить из рук горелку, прошло 3 секунды. Пока она шаривала в бурлящей воде кнопку откачки воды, прошло еще 5 секунд. Все это время вода прибывала и закрыла Алису почти с головой. Она ощутила, как острые тонкие струйки воды врываются в скафандр в прокушенных местах. Было впечатление, будто Алиса попала под душ Шарко, который со всех сторон бьет тебя струями. Алисе казалось, что вода уходит из переходника страшно долго. Все укусы обжигали ее, а вода внутри скафандра уже поднялась до колен. Наконец вода с хлюпанием ушла из переходника. Прямо перед глазами оказались мокрые стены. Терпя Жгучую боль Алиса обобрала рыбок со скафандра и только тогда услышала взволнованный голос Пашки. «Ты что? Ты почему не выходишь? Ты почему молчишь? Ты что, Алиска?»
«Все в порядке», — сказала Алиса. «Я возвращаюсь».
Вернувшись в рубку и задраив за собой люк, Алиса устала и скинула скафандр. Пашка, который не мог понять, что произошло, помогал ей и мучил вопросами.
«Достань антисептик», — велела Алиса.
«Ой, что с тобой?
Мы не можем выйти из батискафа. Придется вызвать помощь». Алиса вздохнула.
Вызывать помощь было стыдно. Пустили детей в лагуну,
а они нарушили правила. Без разрешения забрались внутрь ветхого судна. Попали в ловушку, сломали батискаф.
А у Санха и без того неприятности выше головы.
Но ничего не поделаешь.
Одно утешение есть, о чем рассказать на ферме.
Эти рыбки из Марианской впадины — опасные обитатели лагуны. Если сюда поставить садки с молоди осьминогов, от них через полчаса ничего не останется. Может, эта информация стоит сломанного батискафа.
Алиса смазала многочисленные ранки, приняла антисептик и включила рацию.
Ферма молчала.
Рация работала нормально, слышны были шумы, но ни одно слово не доходило до батискафа.
«Что еще случилось?» — в отчаянии спросил Пашка.
«Связи нет», — сказала Алиса. «Я думаю, это из-за того, что мы сидим в груди железа».
«Ты что хочешь сказать?» — произнес Пашка. «Что мы здесь останемся навсегда?»
«Очень не хочется», — ответила Алиса. «Ну что еще ответишь на такой глупый вопрос?»
В поисках выхода. Сначала они сели и начали размышлять. По правде говоря, Алиса попросту устала, у нее болели ноги. Пашка же был удручен, потому что не мог придумать остроумного пути вырваться наружу. Надо сидеть в рубке и чего-то там ждать. Это самое противное.
«Нас, конечно, найдут», — сказала Алиса. «Часа через два Санг будет нас вызывать, мы не откликнемся, они встревожатся и станут принимать меры. Пришлют сюда флайеры и батискаты».
«Только неизвестно, есть ли у них свободные батискаты.
Вызовут с Сайпана, может быть, даже из Индонезии. Воздух у нас хватит, потерпим».
«Ты оптимистка». «Это хорошо», — сказал Пашка. «Только как нас отыскать, ты подумала? Здесь, в лагуне, и вокруг нее 30 железных гробов. Каждый не меньше Демагири Мару. А еще надо обследовать дно лагуны. А еще не исключено, что мы поплыли в открытый океан и утонули там. Я бы нас не нашел».
«Найдут», — сказала Алиса бодро, потому что сама вдруг испугалась, что отыскать их будет невозможно.
«Я думаю», — сказал Пашка, — «что надо рискнуть. Я выхожу в воду и быстро режу манипулятор».
«Они меня чуть не сожрались в переходнике», — возразила Алиса. «А ты захлебнешься в дырявом скафандре через минуту». Рыбы деловито кружились вокруг танка, пропадая в люки и вылезая из него. Там у них было логово. Краем глаза Алиса увидела, как в освещенный прожектором участок трюма медленно всплыла огромная рыба. Длиной она была около 2 метров, бурое тело было испещрено желтыми пятнами, она была немного похожа на сама, но вместо большой добродушной саминой головы морда ее была острой, хищной и невероятно злобной.
«Мурена», — сказала Алиса, — «может, она и съест?»
«Хорошо бы». Они с надеждой глядели, как громадная хищница, медленно поворачивая злобную головку, озиралась в новом для себя месте.
Вот первая из полупрозрачных рыб, заметив гостью, кинулась к ней и вцепилась в пятнистый бок. Она была так мала и ничтожна по сравнению с Муреной, что когда та, резко рванувшись от боли, поднялась выше, стараясь зубами достать обидчика, даже странно было, что она могла заметить этот укус. И тут же, словно услышав приказ, тысячи юрких врагов ринулись на Мурену, облепленная ими рыба крутилась, рвала врагов зубами.
«Я поглядел на часы», — сообщил мрачно Пашка. «Прошло 7 минут».
Они смотрели на тщательно обглоданный скелет Мурены, который лежал на водорослях. «Да, — сказала Алиса задумчиво, — вряд ли в океане есть кто-либо, кто может с ним бороться.
Да они даже кита сожрут!»
«Кита? Кашалота? Ой, Пашка, я все думала, что же мне в голове кружится, и никак не могла вспомнить. Марианская впадина?»
«Не понял.
Наш компьютер сказал, что по составу микроэлементов эти рыбы недавно покинули Марианскую впадину, что они первоначально были глубоководными существами. Так?»
«Так».
«Санг сказал нам, что они проследили случаи таинственных нападений. Они идут от Марианской впадины к югу, как будто таинственный убийца перемещается к острову Яб. Ты только что сказал, что эти рыбы могли бы сожрать и кашалота».
«Я сказал кита».
«Неважно. А таинственный убийца убил кашалота и напал на дельфинов, значит...»
«Значит, таинственный убийца и есть эта рыба», — согласился Пашка.
«Теперь мы вдвойне должны спешить. Надо вырваться отсюда и предупредить биологов.
Молодец! Остался пустяк!»
Они снова замолчали и молчали долго. От безвыходности, как на экзамене. Когда не знаешь билета, экзаменатор тебе что-то подсказывает, задает наводящие вопросы, а ты смотришь в окно и думаешь, вот птичка полетела, а вот еще одна птичка полетела.
«А может, здесь какая-нибудь мина есть?» — вдруг спросил Пашка.
«Где?»
«В трюме. Мало ли что бывает в трюме. Если танк есть, то и мины могут быть.
А как мы их найдем?»
«Один. Манипулятор у нас остался».
«Конечно. Просто совсем из головы вылетело. Может, с его помощью удастся освободиться?» Алиса тут же включила манипулятор. Он мог двигаться только справа от танка, между танком и какими-то заросшими предметами у борта. Алиса стала осторожно чистить от губок и кораллов те предметы, что были у борта. Это была работа. А когда работаешь, забываешь о неприятностях, и время идет быстрее.
«Рыбам не понравилось, что в их владениях поселился манипулятор. Они отчаянно нападали на него».
Алиса уступила место у пульта Пашке, потому что понимала, что ему тоже хочется действовать. Пашка обнаружил ящик. Когда манипулятор вскрыл его крышку, оказалось, что он был полон снарядов. Пашка хотел было кинуть один из снарядов в танк с рыбами, но Алиса не разрешила. «Ты представляешь, что случится, если снаряд взорвется? В первую очередь ничего не останется от нас с тобой. Он же как глубинная бомба, нас сплющит в лепешку».
«А чего же мы тогда ищем?»
«Не знаю».
«Вот плохо».
Пашка согласился с Алисой, кидать снаряд не стал, а принялся дальше разгребать водоросли в поисках какого-нибудь оружия. Работа эта была медленной, потому что движения манипулятора поднимали муть, и приходилось ждать, пока она осядет. Прошло уже больше часа, и вдруг Алиса обратила внимание на то, что движения рыбок стали более быстрыми и хаотичными, они вели себя как опаздывающие на стадион болельщики. «Погоди, Пашка», — сказала Алиса, — «не мути воду». Из танкового люка показалась пышная седая борода, состоявшая, наверное, из миллионов рыб. Невероятно, сколько их уместилось в старом танке. Они все выплывали и выплывали. Они плыли так тесно, что трудно было понять, что ж там внутри этого потока. Но там что-то было. Пашка тоже почувствовал это, подвел манипулятор и ударил его пальцами по скопищу рыб. На какое-то мгновение облако рассыпалось, и оказалось, что внутри таится громадная многометровая рыбина толщиной в руку, которая злобно издевалась, стремясь укрыться от манипулятора. Тут же остальные рыбы скрыли ее от глаз, и вся эта армада поплыла к выходу из корабля. «Эх!» — сокрушался Пашка. «Надо было мне ее схватить. Это же их королева, понимаешь?» «Но почему они уплыли?» — спросила Алиса. «Я думаю, что их королеве не понравилось соседство с нами. Они ведь хранили ее в самой секретной глубине. А представь, рядом мы шумим, светим прожектором, орудуем манипулятором, стену и переборки крушим». «Наверное, они найдут другое логово», —
откуда будут нападать на жителей океана, если б знать.
Если б могли отсюда вырваться, вздохнул Пашка, мы б сразу следом за ними.
Погоди, не води манипулятором. Мне надо посмотреть.
Что посмотреть?
Если они уплыли, значит, мы можем выйти.
Но надежды оказались напрасны. Сотни хищных рыбок остались в трюме. Они велись у иллюминатора. Видно, решили не оставлять батискат без присмотра. Спасение.
Представляешь, грустно сказала Алиса, они сейчас озлоблены. Они ищут новое логово. Кто им не попадется на пути, любого растерзают. Печально, что мы не можем предупредить биологов.
Все-таки надо что-то делать. Думаю, Алиса...
Как могло получиться, что раньше наука их не знала, думала вслух Алиса.
Ведь эти места океана хорошо исследованы. Еще год назад их не было, а сейчас они нападают на любую живность. Это же ненормально. Может, они из космоса? Спросил Пашка. Занесло их в виде спор, а потом они размножились.
Пашка продолжал работать манипулятором, и металлическая рука размахивала в узком проходе между танком и стеной, как будто отмахивалась от жалящих комаров. И в конце концов с такой силой ударила по обросшей губками стенки, что пробила ее. Из отверстия вырвался черный шарик и медленно поплыл вверх.
«Это все что такое?» — удивился Пашка, догоняя шарик манипулятором. Тот послушно рассыпался на несколько маленьких шариков. Еще одна темная капля жидкости медленно выползла из пробитой дырочки. Несколько рыб кинулись к ней, думая, что это добыча, но тут же отскочили.
«Я знаю, что это такое.
Нефть или мазут?» — сказала Алиса.
«Точно!» — согласился Пашка. «У них была в трюме цистерна для заправки танков. Может, они рассчитывали, что танки сразу пойдут в бой?
Так мы вот с тобой в бой пойти не можем.
Хотя нет. Слушай, у меня гениальная идея. Надо проверить, много ли нефти осталось в цистерне. Если много, мы ее выпустим и отпугнем рыб. Поняла?
Но нефть уйдет наверх, сказала Алиса, и погубит рыб в лагуне.
По-моему, тряхнулась, удивился Пашка. Других рыб в лагуне эти уж сожрали. А если мы здесь останемся, то погибнем, как те рыбы.
Иногда ты бываешь логичен, печально улыбнулась Алиса.
Правда, мы не знаем, сколько мазута в этой цистерне. Может, мало? Пойду я.
Почему ты? Спросила Алиса.
Я лучше тебя умею.
Может быть, согласился Пашка. Может быть, ты все умеешь делать лучше меня, даже в футбол играть. Но учти, что у тебя вместо скафандра сито, а мой скафандр тебя велик.
И Алисе пришлось согласиться.